эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Грузия заявила о возможном прекращении участия в женевских дискуссиях по безопасности на Южном Кавказе.
Первое, что должно произойти, теракты должны прекратиться. Если теракты продолжатся, никаких переговоров не будет.
Абхазский МИД опубликовал соглашение об установлении дип-отношений между Вануату и самопровозглашенной республикой.
Процесс признания был омрачен некоторыми действиями Грузии, которые попытались сорвать. Но сегодня в очередной раз стало ясно, что всегда побеждает правда.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам, последние события в мире культуры. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. На юге Йемена минувшей ночью погибли не менее 45 человек. Правозащитники призвали Международный уголовный суд расследовать гибель более 1000 мирных жителей в Сирии. При взрыве автомобиля в центре Кишинева погиб президент Федерации тенниса Молдавии Игорь Цуркан. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен провел в понедельник в Брюсселе свою традиционную ежемесячную пресс-конференцию. Подавляющая часть адресованных ему вопросов была посвящена Ливии, передает брюссельский журналист Виктор Анучка.
Глава Североатлантического союза отметил, что НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения в Ливии операции «Объединенный защитник». По его словам, коалиция оказывает военное давление на режим Каддафи, и НАТО намерено продолжать операцию сколько потребуется. Вместе с тем он призвал международное сообщество готовиться к периоду после Каддафи. Нужно обеспечить мирный переход к демократии, и, как я уже подчеркивал, я не представляю себе в этом процессе НАТО в главной роли. Это дело ООН, Евросоюза и других международных и региональных организаций. Подготовку к этому надо начинать уже сейчас, сказал Андерс Фог Расмуссен. При этом генеральный секретарь НАТО считает, что и его организация может внести свой вклад в переходный период, помогая создать современные силы безопасности на службе народа Ливии. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
В городе Джанжибар на юге Йемена минувшей ночью в ходе боев между правительственными войсками и радикальными исламистами погибли не менее 45 человек. Как сообщает руководство военного ведомства Йемена, были убиты 30 боевиков, среди которых лидер местного подразделения Аль-Каиды, а также 15 военнослужащих йеменской армии. Власти Йемена возложили ответственность за насилие на боевиков Аль-Каиды. Во вторник вновь вспыхнули столкновения в городе Таиз, втором по величине городе Йемена. По сообщению Франс Пресс, повстанцы установили контроль над большей частью этого города. В тот же день в Сане прошли демонстрации с требованием не допустить возвращения на родину президента Али Абдаллы Салиха, находящегося на лечении в Саудовской Аравии. Салих был ранен во время обстрела его резиденции повстанцами в пятницу. По утверждению властей, он в ближайшее время вернется в Йемен. Правозащитники призвали Международный уголовный суд расследовать гибель более 1000 мирных жителей в Сирии во время демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. Как сообщил представитель суда, в компетенции этой организации преступления совершены гражданами стран-участниц Международного уголовного суда. Сирия не подписала соответствующий международный договор. Международный уголовный суд может возбудить дело против власти Сирии по представлению Совета безопасности ООН. Власти Сирии пригрозили жесткими мерами в ответ на нападение вооруженных отрядов на сотрудников сил безопасности в городе Джиср-эш-Шагур в понедельник. По официальным данным, там погибли 120 полицейских. По сведению правозащитников, сотрудники сил безопасности были убиты своими коллегами после того, как они отказались стрелять в демонстрантов.
Эхо Кавказа. Новости.
Известный венский адвокат Габриэль Ланский подверг критике власти Австрии, которые, по его словам, покрывают преступников и помогают им скрыться от правосудия. Обвинения связаны с делом бывшего посла Казахстана в Вене Рахата Алиева, которого Казахстан обвиняет в похищении людей и убийствах, передает из Вены Мария Клайн.
На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Вене, Ланский потребовал, чтобы дело Алиева, длящееся уже несколько лет, наконец сдвинулось с мертвой точки. Ланский представляет родственников двух банкиров, в гибели которых обвиняют Алиева. В конце мая казахстанские власти объявили, что их тела со следами пыток были обнаружены в железных бочках с химикатами на участке земли, якобы принадлежащем клану Алиева. По мнению адвоката, Алиев и четверо его сообщников должны быть или выданы Казахстану, или подвергнуты суду в Австрии. Сам Алиев, по данным австрийских СМИ, живет на Мальте и в Австрию возвращаться не собирается. В 2008 году австрийские власти отказали Астане в выдаче Алиева. Однако недавно Страсбургский суд по правам человека признал выдачу предполагаемых преступников Казахстану возможной. Сам Рахат Алиев отвергает все обвинения в свой адрес и считает дело против него политическим и сфабрикованным его бывшим тестем, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
На проходящей в Лондоне русской неделе установлены мировые аукционные рекорды, передает Наталья Голицына.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция произведений выдающихся русских художников, среди которых полотна Репина, Верещагина, Кончаловского, Малявина и Яковлева. Персональный мировой рекорд установила картина Василия Верещагина «Тадж-Махал. Вечер», которая ушла за 3,7 миллиона долларов, что в 5 раз превысило ее первоначальную оценку в 400-700 тысяч долларов. Купил картину анонимный покупатель из одной из стран СНГ, предположительно России. В тот же день в аукционном доме «Кристис» был установлен мировой рекорд стоимости работ Ильи Репина. Написанная в 1875 году картина «Парижское кафе» была продана за 7 миллионов 383 тысячи долларов. Она побила рекорд стоимости произведений русской живописи, когда-либо проданных на торгах, проводимых международными аукционными домами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Женеве прошел 16-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Дискуссии закончились незадолго до начала нашей программы, но уже известно, что грузинская делегация заявила о возможном прекращении участия в женевских встречах. Сейчас у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян, которая расскажет о том, что известно о ходе встречи на данный момент. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис. На сегодняшней встрече в Женеве грузинские представители сообщили, что приостанавливают свое участие в переговорах до тех пор, пока не прекратятся попытки российских спецслужб осуществления терактов на подконтрольной Тбилиси территории. Об этом «Эхо Кавказа» по телефону из Женевы сообщил член грузинской делегации Шотаут Яшвили. Он рассказал, что демарш с грузинской стороны стал вынужденной мерой. Вчера вечером, будучи в Женеве, грузинские представители получили информацию из Тбилиси о том, что их спецслужбам удалось предотвратить очередную попытку теракта. Сегодня утром, сев за стол переговоров, грузинские представители сообщили, что подобные попытки терактов заметно участились, и вчерашняя новость стала уже второй по счету за последнюю неделю. Поэтому единственный вопрос, который грузинская сторона готова была сегодня обсуждать в Женеве, это как прекратить подобные теракты, рассказывает Шотаут Яшвили.
Мы их предъявили свои обвинения, получили ответ, что все это будет передано Москве, и нам дадут знать ответ.
Утиашвили сказал, что не услышав никакого конкретного ответа, грузинские представители решили поставить перед международными посредниками и российскими представителями конкретное условие.
Первое, что должно произойти, теракты должны прекратиться. А то так, что вот одна сторона устраивает теракт, и ты пытался с ним разговаривать, так никогда не бывает. Когда теракты прекратятся, мы, конечно, можем сесть и обсуждать все вопросы. Но если теракты продолжатся, никаких переговоров не будет.
Позиция российской делегации на подобный демарш мне пока неизвестна. Утиашвили сообщил, что сегодня российский представитель на женевских дискуссиях Марат Кулахметов зачитал специальный доклад, в котором обвинил Тбилиси в строительстве военного аэропорта в Зугдиде и создании специальных баз для подготовки международных террористов в горах Саванетии. Утиашвили говорит, что подобные сказки Кулахметов рассказывает уже несколько последних встреч, но до сих пор он не сумел представить никаких весомых доказательств. Международные посредники на женевских дискуссиях, по-видимому, надеются на продолжение переговоров. В коротком пресс-релизе, опубликованном несколько минут назад, ничего не сказано о демарше грузинской стороны. Но, вопреки сложившейся практике, в пресс-релизе не указана и дата следующей встречи. Все три посредника оценили ситуацию с безопасностью в регионе как, цитирую, «стабильную, но непредсказуемую». В пресс-релизе сказано, что последние события и инциденты вызывают сильную тревогу и могут дать толчок к эскалации. Демис?
Спасибо, Олеся. Напоминаю, об итогах 16-го раунда женевских дискуссий рассказывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Оппозиционная «восьмерка» намерена создать масштабное гражданское движение для обеспечения справедливых выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Тбилиси заявили лидеры, входящих в альянс политических партий. Дело в том, что переговоры по улучшению избирательной системы между оппозиционной «восьмеркой» и правящей партией должны были завершиться до конца мая. Однако процесс зашел в тупик. Поэтому сегодня представители «восьмерки» озвучили новую стратегию, которая, впрочем, не исключает и переговоров с властью. О деталях плана оппозиции расскажет Нона Суварян.
О серьезном интересе к инициативам оппозиционной «восьмерки» можно было судить по заполненному залу гостиницы «Тбилиси Мариот». Многим не хватало стульев, и они слушали политиков стоя. Свое решение перейти к новому плану действий лидеры «восьмерки» объяснили отсутствием результатов переговоров, которые они вели с правящей партией почти полгода. Власть не согласилась с целым рядом их предложений. Исходя из этого, как сообщил лидер свободных демократов Ираклий Аласания, в борьбе за справедливые выборы именно граждане Грузии должны стать центральной силой.
Чтобы гражданин сам был в эпицентре нашего движения, что гражданин отвечал и брал на себя ответственность, ихние свободы политические и социальные, они сами защищали.
Представители «восьмерки» намерены проводить встречи по всей стране, от больших городов до маленьких сел. Планируется большая просветительская работа. Людям объяснят, каким ущербом может обернуться отсутствие законов, обеспечивающих свободное волеизъявление граждан. По завершении этого этапа планируется проведение масштабного опроса общественного мнения, говорит лидер республиканской партии Давид Усупашвили.
По завершении этого плебисцита мы выступим с инициативой внести изменения в избирательное законодательство. А мирные манифестанты поддерживают нас своим выходом на улицу. И это должно стать кульминацией задуманного нами процесса.
Реализация новой стратегии начинается незамедлительно, а плебисцит предположительно проведут ранней осенью. Вопросы будут касаться как избирательной системы, так и работы СМИ. Социолог Яго Качкачишвили считает, что общественное мнение вокруг инициатив «восьмерки» пока не созрело.
Людям нужны перемены, они к ним готовы. Но как только они связывают эти перемены с каким-нибудь политическим лидером, они почти сразу в нем разочаровываются. Но если народ поймет, что появилась сила, которая будет адекватна их настроениям, нигилизм будет преодолен.
Лидеры «восьмерки» сегодня подчеркивали факт присутствия на встрече тех людей, которые формируют общественное мнение. Такой подход абсолютно понятен представителю организации «Международная прозрачность Грузия» Эки Гигаури.
Международные организации и существующие в Грузии дипломатические миссии обращают большое внимание на мнение представителей гражданского общества.
Попытку улучшить избирательную среду вместе с представителями общественности приветствует и политолог Арчил Гегешидзе. Но он уверен, что для смены власти этого недостаточно. По словам эксперта, необходимо единство оппозиционных сил, чтобы они сумели сообща выступить против правящей партии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовало в российской газете «Коммерсант» меморандум об установлении дипломатических отношений с Республикой Вануату. Одновременно внешнеполитическое ведомство попыталось объяснить, почему об этом документе не знал посол Вануату в Организации Объединенных Наций. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Шестым по счету признанием получилась настоящая детективная история. 27 мая на сайте абхазского МИДа появилось короткое сообщение для прессы. Правительство Абхазии и Вануату установили дипломатические отношения. На более понятном языке это означает, что к России, Никарагуа, Венесуэле и Науру, ранее признавших независимость Новой Кавказской Республики, добавилось еще одно государство. Но если в первых четырех случаях решение политических властей никто не оспаривал, то в случае с Вануату нашелся посол этой страны при ООН, господин Дональд Калпокас, заявивший, что порт Вила по-прежнему не признает официально Сухум. Говоря такое, дипломат, наверное, не знал о подписанном премьерами двух стран соглашении об установлении дипотношений или сознательно не стал упоминать о документе. Говорит Максим Гвинджия, министр иностранных дел Абхазии.
Процесс признания был омрачен некоторыми действиями Грузии, которые попытались сорвать. Но сегодня в очередной раз стало ясно, что всегда побеждает правда.
В переговоры с Республикой Вануату абхазские дипломаты вступили еще зимой. На то, чтобы убедить власти Тихоокеанской страны признать официальный Сухум в качестве суверенного государства, ушло более трех месяцев. За это время стороны провели десятки встреч и консультаций. Не все из них были легкими, но это как раз тот случай, когда важен не процесс, а конечный результат.
Правительство Вануату сделало правильный шаг. И поверьте мне, есть еще очень много стран в мире, которые хотели бы сделать такой же шаг, которые понимают, что произошла несправедливость, но они не могут из-за того, что очень большое давление оказывается на них.
Признание со стороны Вануату уникально не только сопровождавшимся скандалом. Немаловажно и то, что после августа 2008-го это первый случай, когда официальный Сухум устанавливает дипотношения сам по себе, без привязки к Южной Осетии. Между тем, раньше обе Кавказские республики признавали одновременно. С этой точки зрения, события, произошедшие 27 мая, можно отнести к победам сугубо абхазской дипломатии.
Мы должны присутствовать везде, независимо от того, как это далеко, независимо от того, что это маленькое государство или еще, как его называют там, экзотическим. Я думаю, что Вануату может стать хорошим примером в развитии туризма и высоких технологий.
Факт установления дипотношений с Вануату в Абхазии восприняли спокойно, не в пример признанием со стороны России, Никарагуа и Венесуэлы. Почти три года назад решения президентов этих стран вызвали настоящее ликование. Может, потому, что это были первые признания. Сейчас ликования нет, но радость люди испытывают. Говорят жители Сухума Тамара Пергунова и Гарри Татемосян.
Чем больше, тем для нас лучше будет, правильно? Если еще кто-то присоединится, будем рады, чтобы они нас признали.
Что это за государство, честно говоря, я не знаю. Но во всяком случае, раз оно существует, значит оно есть. Признал Абхазию. Дай Бог им здоровья всем. Сколько их? 1200 есть дом? Там сколько? Ну, хватит.
В самое ближайшее время официальная делегация Абхазии должна посетить государство Вануату с тем, чтобы подписать большой договор о дружбе и взаимной помощи. По пути будет остановка на острове Науру, благо он находится по соседству с Вануату, который в декабре 2009 года установил с Сухумом дипотношения. Куда еще собираются отправиться абхазские дипломаты, Максим Гвинджа пока держит в тайне. Случай с последним признанием показал, что огласка в таком важном вопросе дорогого стоит. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
В Грузии подсчитывают ущерб, вызванный проливными дождями. Десятки сел регионом Цхетам-Тианети оторван от внешнего мира. Проблемы с передвижением возникли и в другом регионе Грузии, в Кахете. А в Тбилиси в результате схода оползня погибла 76-летняя женщина. Ущерб, нанесенный стихией, был главной темой сегодняшнего заседания правительства Грузии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
На протяжении сегодняшней ночи только в Тбилиси через службу горячей линии управления по чрезвычайным ситуациям с просьбой о помощи обратились 25 человек. В основном жители города просили выкачать воду из затопленных подвальных помещений. Особенно пострадали районы со старыми постройками. От оползня на улице Петре Багратиони в Дидубе-Чугурецком районе столицы пострадал дом семьи Кацитадзе. Спасатели живым извлекли из-под завалов Гурама Кацитадзе, но его 76-летнюю супругу Аллу спасти не удалось. Представители органов местного самоуправления заявляют, что пожилым супругам неоднократно предлагали переехать из опасной зоны, однако они отвечали отказом и лишь просили провести укрепительные работы. Проливные дожди в других частях Восточной Грузии, к счастью, к жертвам не привели, но пострадали несколько сел в районах Сагареджо, Гуджиани и Телави. Особый ущерб стихия нанесла селам Георги Цминда, Антоки и Тохлиаури. Там затоплены первые этажи и подвалы десятков жилых домов. Местные жители остались без урожая, и их жалобы идентичны тем, что звучат в десятках сел Цхайтамтьянети.
Все, что у меня было посеяно, уничтожено. Здесь уже ничего не вырастет.
Все, что у нас было посажено на участках, картофель, фасоль, огурцы, лук, перец, все покрыто водой. У нас никакой надежды уже нет.
Вышедшие из берегов из-за проливных дождей реки снесли мосты, смыли дороги в Душецком районе. Не дожидаясь окончательного подсчета ущерба, правительство Грузии выделило на восстановительные работы 600 тысяч лари, около 400 тысяч долларов США. Об этом заявил премьер-министр Ника Гилаури.
Уже созданы специальные группы, которые на месте подсчитают ущерб. Предварительно правительство выделило 600 тысяч лари. В случае необходимости сумма будет увеличена.
Заместитель госминистра Грузии по вопросам регионального управления Джамбул Бакурадзе уверил премьера, что уже выделенной суммой вполне хватит для очистки главных магистралей и восстановления поврежденных мостов. Однако местные власти оперируют несколько иными данными. Заместитель главы региона Кахети Петре Кикнадзе утверждает, что в одном только Тылавском районе ущерб равен 600 тысяч лари, а в Лагодехской администрации его оценили в 1,5 миллиона лари. По прогнозам синоптиков, дожди в Тбилиси и Восточной Грузии продлятся до 11 июня. Зия Паресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Переместимся на Северный Кавказ. Единый государственный экзамен в России совпал с антикоррупционной кампанией в Северокавказском федеральном округе. Чиновники утверждают, что единогосэкзамен проходит в республике честно, без взяток. Но именно это обстоятельство сильно напугало многих родителей выпускников, утверждает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
В Карачаево-Черкесии тщательно подготовились к проведению единого государственного экзамена. Это самая обсуждаемая статья на карачаево-черкесском сайте 09biz.ru. 50 комментариев и почти 1300 просмотров. Судя по характеру комментариев, общее настроение родителей во время экзаменов – это паника. Как следствие неопределенности, отсутствие четких правил и, соответственно, гарантированных перспектив для их отпрысков. 4000 выпускников и их родителям все карты спутала развернутая федеральным центром антикоррупционная кампания на выпускных экзаменах в северокавказских республиках. По словам местных чиновников, главе Карачаево-Черкесской республики Рашиду Тимрезову на необходимость проведения честных экзаменов лично указывали в ходе встреч президент Медведев и премьер Путин. А в ходе недавнего посещения республики полпред Александр Хлопонин заявил, цитирую, «Все предыдущие годы республика славилась «великолепными» в кавычках результатами по ЕГЭ. Я не говорю, что мы завтра переломим ситуацию кардинально». Но то, что мы должны увидеть реальные изменения к этим подходам, я в этом абсолютно убежден. Все должно быть точным и прозрачным. Конец цитаты. То есть прозрачность экзаменов будет определяться по средним баллам. Родители опасаются, что для того, чтобы средние баллы по ЕГЭ не отличались от среднестатистической нормы, обычным детям будут занижать результаты экзаменов в пользу так называемых блатников. В республике ходят слухи о существовании некого списка привилегированных 108 выпускников, которым гарантированы блестящие сертификаты по ЕГЭ. Новшество этого года – Центр обработки информации будет вести статистику отдельно в каждом районе или городе. Соответственно, конкретизируется и круг ответственных. В этом году есть случаи, когда главы муниципалитетов в довольно жесткой форме потребовали от своих подчиненных отказаться от взяток. Раз уж сами лидеры России требуют прозрачности, значит, возможны последствия. Вопрос в другом. Несмотря ни на какие запреты и угрозы, изменить систему не получается. Не будет брать шеф, возьмут подчиненные. Родители не знают, как себя вести в условиях неконтролируемой сверху системы, которая от нового запрета не изменилась качественно. Родители хотят платить, потому что не верят в перспективу честных экзаменов. Один из блогеров Сергей, родитель выпускника, пишет: «Ну как бороться с этой бедой, навязанной нам? Плюнуть на своего ребенка, прикинуться гордым и законопослушным? Кому что докажем? Добьемся только того, что все двери для ребенка будут закрыты. Не мы эту беду придумали, но нам из нее выбираться. Ничего мы придумать не сможем, остается только тупо покупать баллы». Главная проблема – кому платить, чтобы результат был гарантированный, как в старые добрые времена, когда существовали четкие расценки и все знали номер кабинета, где вас встретят как родного, примут пухлый конверт и обязательно сдержат обещание. А что теперь? В соседней Адыгее, например, арестован заместитель министра образования. Кто вернет деньги? И самое главное, кто теперь поможет ребенку? В результате неопределенности в республике расценки на ЕГЭ пляшут от 15 тысяч за экзамен до 1500 за один балл. Но гарантий никаких. А впереди поступление в ВУЗ. И там свои правила, своя арифметика. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну и в завершение первого получаса нашей программы рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Сусоц Искаришвили рассуждает о событиях 26 мая этого года.
26 мая, дата государственной независимости Грузии с 1918 года, видимо, впредь будет отмечаться с примесью траура, наподобие 9 апреля, дня восстановления государственности в 1991 году. Разница лишь в том, что мирных инакомыслящих граждан, митингующих в Тбилиси перед зданием парламента, в апреле 1989 года убивали и травили солдаты генерала Родионова, а в мае 2011 несколько тысяч спецназовцев министра Мерабишвили. Когда в одну ночь зверски избивают до потери сознания и переломов костей почти тысячи мирных граждан, большую часть из них в зданиях хваленой реформированной полиции, когда арестовывают без суда и следствия несколько сот человек без права на общение с адвокатом, когда под страшными пытками добываются признания о готовности к вооруженному государственному перевороту реальными рогатками и виртуальным коктейлем Молотова в бутылках от боржоми. При этом уже не стесняются представлять телезрителям так называемых «признавшихся» с кровоточащими ранами на лице. Когда персоналу скорой помощи без разрешения спецназовца строго запрещено оказывать помощь валяющимся на улице под проливным дождем окровавленным людям. Когда Минздраву по сей день строго запрещено публиковать какую-либо информацию о личности и состоянии здоровья людей, попавших в больницы. То поневоле приходит на память, что раньше мы такое слышали лишь о темницах НКВД и подземелье Гестапо. Тем временем президент Саакашвили, нескрываемой радостью победителя, распространяет в разноязычной прессе лживые, циничные оценки о событиях в Тбилиси в ночь на 26 мая, расхваливая подвиги своего шикарно экипированного под инопланетян спецназа, стараясь убедить наивных иностранцев, что его самоотверженные рыцари чести разгромили не отчаявшихся пожилых людей, а хорошо вооруженную наемную армию Путина. Справедливость требует отметить, что прогнозирование готовности хваленной грузинской полиции именно к такому развитию событий не составляло большого труда. Неоднократно анонсированная бывшими соратниками Саакашвили революционная смена власти не состоялась по одной простой причине. Она не могла состояться. Стремление представить желаемое за действительное – хронический недуг оппозиционных сил разных времен и народов. а успех революционного деяния наступает лишь при совпадении желаемого с реальностью. Две политические силы, возглавляемые экс-спикером парламента Бурдянадзе и экс-министром обороны Крувашвили, в своем стремлении опередить друг друга в свержении власти, всю весну посвятили обвинениям друг друга в пособничестве властям, содействуя тем самым росту скептицизма населения не только к перспективе совместных результативных действий, но и к самим лидерам обоих объявленных революций. Однозначный прогноз ныне можно сделать лишь один. Грузинские власти не допустят честного расследования событий 26 мая. У них такого опыта нет. С ними можно согласиться, что применение силы было спровоцировано радикальной оппозицией, но почему оно приняло форму тотального садизма со стороны спецназа?
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Ближайшие полчаса вы услышите. Ситуация в Сирии накаляется. Власти грозят жесткими мерами протестующим. Бывший глава МВФ Доминик Строскан не признал себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда по вторникам, последние события в мире культуры. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа» или читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. Но в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.30, в Праге 19:30, краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Главы МИД Грузии и Австрии Григол Вашадзе и Михаэль Шпиндлегер подписали в понедельник соглашение об обмене и двусторонней защите секретной информации правительствами двух стран. Соглашение было заключено в Вене в рамках рабочего визита Вашадзе в Австрию, сообщает «Новости Грузии». Накануне Вашадзе и Шпиндлегер обсудили широкий спектр двусторонних отношений, уделив особое внимание необходимости углублять политические, культурные и экономические связи. В рамках визита в Австрию главы МИД Грузии также встретился с заместителем председателя парламента Австрии Фрицем Ногебауэром. Самопровозглашенная Республика Абхазия и Республика Вануату подписали заявление о установлении дипотношений и безвизовом режиме. 23 мая документы были подписаны на уровне премьер-министров, сказал Абснепресс министр иностранных дел Максим Гвинджи. Мы обменялись нотами о установлении дипломатических отношений по почте. Мы отправили оригиналы соглашений в Вануату, они подписали и прислали нам, сказал Гвинджи. 11 июня святейший и блаженнейший католикос, патриарх Грузии, архиепископ Мцхета Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум, Абхазети Илья II, встретится с католикосом всех армян Горегином II, который с официальным визитом посетит Грузию 10 июня. 11 июня Горегин II встретится с президентом страны Михаилом Саакашвили. В экономику Азербайджана инвестировано 97 миллиардов долларов. Об этом на торжественной церемонии открытия 18-й международной выставки и конференции «Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам Алиева, 42 миллиарда из этой суммы инвестировано в нефтегазовый сектор. Глава азербайджанского государства также отметил, что запасы газа в Азербайджане составляют по самым скромным подсчетам 2,2 триллиона кубометров. Он сообщил, что Азербайджан экспортирует газ в четырех, а нефть в трех направлениях. В настоящее время между Турцией и Азербайджаном ведутся переговоры по вопросам транзита азербайджанского газа по территории Турции, который находится на завершающем этапе. Делегация самопровозглашенной Республики Южная Осетия примет участие в праздновании Дней осетинской молодежи в Дагестане. По словам начальника управления молодежной политики при Министерстве образования Эмилии Гагиевой, организация организована в рамках договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного между Управлением молодежной политики Южной Осетии и Комитетом по делам молодежи Республики Дагестан. В состав юго-осетинской делегации вошли также 15 представителей молодежного правительства. В рамках визита будут организованы встречи с видными политическими деятелями, интеллигенцией, а также круглые столы и конференции. Будут обсуждены перспективы и пути сотрудничества между молодежью двух республик, сказала Гагеева.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. К международным событиям. Власти Сирии грозят жесткими мерами в ответ на нападение вооруженных отрядов на сотрудников сил безопасности на севере страны. Накануне в городе Джиср-эш-Шугуре была проведена спецоперация, жертвами которой стали несколько десятков человек. О ситуации рассказывает Андрей Шароградский.
Государственные средства массовой информации Сирии утверждают, что за последние сутки в Джиср-эш-Шугуре были убиты не менее 120 полицейских. Согласно этим данным, люди, которых власти называют вооруженными бандами, напали на административные объекты. Министр внутренних дел Сирии Абрагим Аль-Шаар заявил, что в ответ на эти нападения будут приняты жесткие меры.
Задача государства – защищать интересы гражданских и военных лиц, обеспечивать безопасность правительственных объектов, которые принадлежат народу. Мы будем действовать энергично и решительно, следуя закону. И мы, конечно же, не намерены молчать по поводу вооруженных действий, которые ставят под угрозу безопасность страны и ее граждан.
Больше всего сотрудников правопорядка, согласно заявлениям властей, погибли при атаке на местное управление полиции. Около 10 человек были убиты при взрыве в здании почты, которое они охраняли. Сирийские правозащитники подтверждают информацию о боях в Джиср-эш-Шугуре, однако официальные данные о потерях среди сотрудников сил безопасности Сирии они подвергают сомнению. Кроме того, по версии правозащитных организаций, речь идет не о нападении неких поддерживающих оппозицию вооруженных групп на государственные объекты, а о боевых столкновениях между армейскими подразделениями, верными президенту Асаду, и сотрудниками служб безопасности, отказавшимися выполнять приказы о разгоне мирных демонстраций. Многие из убитых полицейских могли быть расстреляны за неповиновение приказам. Такого мнения придерживается и Майкл Вайс, автор исследования о сирийской оппозиции, директор по коммуникациям Лондонского института Henry Jackson Society.
Что обращает на себя особое внимание? Попытка режима скрыть то, что, скорее всего, было массовым убийством мирного населения, заявляя при этом, что солдаты были атакованы первыми. Кроме того, все больше военнослужащих последние дни и недели дезертируют. Так что заявление о том, что 120 солдат были просто убиты, видимо, означает, что они были казнены за отказ стрелять в гражданских лиц, то, чем занимается режим Асада. В городе Дараа несколько недель назад оппозиционерами были найдены несколько массовых захоронений убитых сирийских солдат. Майкл Вайс особо подчеркивает, что сообщениям сирийского телевидения о событиях в Джиср-эш-Шугуре верить нельзя. Это ложь. Прежде всего, сирийское государственное телевидение принадлежит режиму и контролируется им. И режим сделал все, что в его силах, чтобы использовать это средство массовой информации в целях пропаганды. Оппозиция не вооружена. У нее нет такого оружия, с помощью которого можно было бы совершить подобное массовое убийство хорошо подготовленных сотрудников служб безопасности. Я думаю, это демонстрация отчаянного положения Асада. В Джиср-эш-Шугуре отключены средства связи, поэтому проверить информацию о происходящем пока невозможно. Местные жители опасаются, что уже в ближайшее время в городе может быть проведена жестокая карательная операция. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, обвиняемый в сексуальном насилии над горничной манхэттенского отеля «Софитель», не признал себя виновным ни по одному из 7 пунктов обвинения. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
В ходе досудебных слушаний в Верховном уголовном суде Нью-Йорка Доминику Строскану была дана формальная возможность высказаться по существу предъявленных ему обвинений. Обвиняемый заявил о своей полной невиновности. Он сделал это, по словам его защитника Бенджамина Брафмана, отчетливо и убедительно. Адвокат настаивает, что даже если сексуальный контакт между его подзащитным и горничной отеля имел место, он сопровождался согласием обеих сторон. Как только все свидетельства будут рассмотрены, станет очевидным абсолютное отсутствие элемента насильственного принуждения в этом деле, и любые предположения об обратном просто недостоверны. В свою очередь, Кеннет Томпсон, адвокат Истицы, заявил, что 32-летняя уроженка Гвинеи Нафисату Диело подавлена, страдает, испытывает травму. Он добавил, что его клиентка намерена прийти в суд и рассказать всю правду, чтобы добиться справедливости и уважения к себе. Жертва хочет, чтобы вы знали, что даже все могущество, деньги, международное влияние Доминика Строскана не скроет правды о том, как он поступил с ней, набросившись на нее в гостиничном номере. Вся процедура слушаний заняла несколько минут, после чего обвиняемые под руку с супругой, французской тележурналисткой Энн Синклер, твердым шагом вышли из здания суда и уехали в черном микроавтобусе. Вслед им группа горничных нью-йоркских отелей скандировала слово «позор». Наблюдатели предполагают, что тезис об обоюдном согласии обвиняемого и истицы на секс в номере отеля может стать основой для линии защиты. В этом случае, говорят они, защите трудно будет убедить жюри присяжных в том, что горничная, ранее незнакомая со Стросканом, настолько была им очарована, что добровольно согласилась вступить с ним в связь, хотя потом и обвинила его в насилии над ней. Однако для защиты это может быть единственный выход под давлением физических свидетельств в пользу обвинения, с которыми она еще не ознакомлена в полном объеме. Прокомментировать я попросил Джулиана Зелицера, профессора истории и публичной политики Принстонского университета. Для американцев скандалы – дело привычное, в том числе и секс-скандалы, в которых замешаны влиятельные люди. Я бы не сказал, что дело Строскана вызвало в США запредельный общественный шок, но учитывая его высокий статус и репутационные опасения администрации дорогого нью-йоркского отеля, американская публика более чем обычно в подобных случаях озабочена тем, что бывший главе МВФ все может сойти с рук, и он избежит правосудия. Дело усугубляется обвинением в том, что попытка обвиняемого принудить истицу к сексу сопровождалась его крайне агрессивным, жестоким поведением. Это выводит дело Строскана за привычные рамки скандалов, которые случаются в американской политической среде. Можно ли сейчас предвидеть, чем закончится для Строскана суд в Манхэттене? Пока трудно предположить, куда выведет процесс. Но уже сейчас Строскан поставлен в жесткие рамки своим высоким общественным статусом и опасениями служителей американской Фемиды в том, что он скроется во Франции, которая его затем не выдаст. В политическом смысле я предвижу большое общественное негодование, если его вина будет доказана, но публика сочтет наказание слишком мягким. Слушания в нью-йоркском суде по делу Доминика Строскана возобновятся 18 июля. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса на волнах радио Эхо Кавказа». Наш корреспондент Анаит Гагарян побеседовала с жителями Сухуми на весьма волнующую всех тему предстоящих выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как будут развиваться события в Абхазии в ближайшие 3 месяца до выборов нового президента?
Народ Республики Абхазии очень тяжело скорбит, но к выборам они подойдут достойно, потому как начатое дело первого президента, продолжавшего это второго президента, надо избрать, чтобы третий президент по этой же линии еще лучше, чтобы пошел, чтобы развитие Абхазии получало на таком уровне, который действительно мечтали ее жители, ее старики. Для того, чтобы все это свершилось, надо сплотиться в один кулак. Выбрать достойного президента. А у нас достойных кандидатур хватает. Из тех, которых я знаю как кандидатами, которые себя выставляют, они достаточно известны народу. Нового они ничего не скажут. Просто времени хватит. Их работа до сегодняшнего дня. Этим они оценят. Трафик.
Ну, я думаю, что основная между действующей вице-президента и премьер-министром, между ними будет борьба, но а кто, мне трудно очень сказать. Мое мнение, явного лидера, да, вот, допустим, как был наш президент, я на сегодня не вижу такого человека.
Народ, по-моему, мне он выберет, драться не будет. Он будет выбирать настоящего президента, подставы не будет, я так думаю. Вот молодым бы дорогу дать, было бы гораздо лучше. Если не нашелся такой молодой человек, значит, будущее у нас слабое. Эдуард.
Ситуации всегда могут быть развиваться по неблагоприятному сценарию, а могут быть по хорошему сценарию. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо. Ну, опыт был, но в любом случае же все поняли, что все-таки самое главное – быть вместе в критической ситуации. Слава Богу, здравомыслие у всех людей, живущих в этой стране, достаточно, мне кажется. Тем более летний сезон, люди должны отдыхать, загорать, а не бастовать, думать о власть. Надеемся на лучшее. Меня Нора зовут.
По сложившейся традиции, так как нас приучили за последние 8 лет, будем надеяться, что не выйдет за те известные рамки, что была. Но это надежда. Думаю, что люди устали. Все зависит от наших политиков. В 2004 году наши отцы-политики раскололи собственный народ, едва не стравили их друг на друга. Они потом вышли из этой трудной ситуации, проявив наличие ума, но ум не означает мудрость. Мудрости не хватило. Не попадать в ситуацию, откуда потом мучительно надо выходить. Надеюсь, на этот раз тоже у них хватит ума не довести до экстремальной ситуации. Мудрость дело наживное, ее не было и вряд ли в ближайшее время ожидается. Заур?
Я думаю, что все будет так, как народ решит. Это уже выбор народа будет. Не то, что там они там захотели. Как-то что-то, конечно, будет, но я думаю, если не будет прошлых ошибок, то, что было до этих выборов. Ну, и осознает первый опыт, второй опыт этих выборов. Мне кажется, что народ просто будет более сознательным. Лариса.
В нормальном порядке будут развиваться. Выдвинут кандидатуры, обсуждать их будут. Хотя некоторые говорят, когда и какой, с кем говорил, и так будет выдвигаться. Ничего подобного. Народ сам у нас мудрый, она выберет кого-то.
А что вы имели в виду?
С Россией, когда гости приезжают, высокопоставлены, вот там спрашивают, с кем, когда, кто встречаться. Ничего не будет. Будет все так, как решит наши люди. Все нормально будет. И тот, кто считает, что будет иначе, он глубоко ошибается. Просто недопустим, и все, плохой ситуации. Антон.
Как вы считаете, как будут развиваться события в Абхазии?
Если в Брехаловке все кофе выпьют и будут гадать на кофейной гуще, и то не отгадают. Очень тяжело что-то гадать, когда очень много факторов.
Существенных, категорических факторов.
Артур.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Голоса» из Сухуми подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян. Ну а мы переходим к следующей нашей традиционной рубрике «Картинки с выставки». Как всегда, по вторникам о последних событиях в мире культуры рассказывает мой коллега Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Фильм работающего в США финского кинорежиссера Ренни Харлина «Пять дней августа» рекламировался в Грузии под лозунгом «Борьба за правду». Картина начинается с философского изречения «Первой жертвой любой войны становится правда». С директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Какабадзе беседует Андрей Шарый.
Речь идет сейчас не о собственном содержании фильма, не о фильме как о художественном высказывании, а о том общественно-политическом контексте, в котором этот фильм был произведен и в Грузии показан.
Информационная война, которая началась с началом настоящей войны, она еще не окончена. Несмотря на то, что были отчеты всякие, там, сделанные по поручению Европейского Союза, вот, были написаны книги, и были сняты фильмы, все-таки все точки над «и» не были расставлены. Так что информационная война продолжается, и это всем понятно. То, что мне не нравится в этой истории, не сам факт существования такого пропагандистского фильма. Это абсолютно легитимное право любого государства даже заказывать такие фильмы, и я ничего против этого не имею. То, что мне не нравится, это вот тот ажиотаж, который вызвал этот фильм сам по себе, участие высокопоставленных лиц в организации премьеры и так далее, то, как это освещалось по грузинским средствам массовой информации. Все новости буквально вот последнюю неделю начинались и кончались репортажем о том, как готовятся к встрече с Шарон Стоун, которая с удовольствием поехала и к Путину на подобное мероприятие, к встрече с Энди Гарсией и так далее. Ну, понятно, что такие звезды не очень часто балуют своими поездками Грузию, но мне кажется, просто это безвкусица. А это, мне кажется, еще говорит о незрелости грузинского государства.
Это продукция, которая, насколько я понимаю, обращена одновременно и к домашнему потребителю, к гражданам Грузии, которым показано, что мастера мирового кино на стороне Грузии, Энди Гарсия целует грузинскую землю, режиссер говорит, что он наполовину грузин отныне. С другой стороны, очевидно, этот фильм, поскольку он англоязычный, то он предназначен для большой международной аудитории.
Этот фильм, с одной стороны, и мне кажется, в большей степени направлен на зарубежного зрителя, с тем, чтобы убедить его, что произошла агрессия со стороны России против маленького соседа. И с другой стороны, этот фильм, безусловно, хочет доказать пользователю местного государство движется вперед, что вот эти события, которые недавно произошли, 26 мая, известные всем события, ничего по сравнению с тем, какими шагами мы движемся вперед, это просто издержки производства, так сказать.
Возможно ли в Грузии сегодняшняя какая-то широкая общественная дискуссия по поводу художественных достоинств этой картины и политической роли ее? Голос независимых художников и интеллектуалов может быть услышан в этой ситуации?
Вряд ли. Дело, знаете, в чем? Голос... он может быть услышан определенной частью населения. Безусловно, со стороны властей была реакция очень такая, очень резкая, очень отрицательная. И вот один из продюсеров этого фильма прямо сказал в одном из интервью, что тот, кто критикует этот фильм, практически выступает против грузинского государства. Ну, о какой серьезной дискуссии может быть речь?
Мне кажется, что при всем несходстве всего, что существует в Грузии и России сегодняшней, какие-то типологические черты у двух режимов, находящихся у власти, они похожи. Я легко себе представляю, чтобы в России сняли такой же фильм. 10 Шэрон Стоун пригласят. Это все из одной какой-то политической лаборатории.
Это пропаганда. А наши страны, обе постсоветские страны, и в этом им опыта не занимать.
С Давидом Какабадзе беседовал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
В Сочи на 22-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр» 7 июня подводит итоги конкурса короткометражных фильмов. Жюри и зрители тем временем посмотрели единственный документальный фильм, включенный в программу фестиваля «Родина или смерть» Виталия Манского. О фильме из Сочи по телефону рассказывает Марина Тимашева.
Фильм Манского показан. Это полнометражный фильм. Идет он более полутора часов. Это вообще теперь большая редкость в России, чтобы документальный фильм был такой длинный. Называется «Родина или смерть». Это девиз Кубинской революции. Действие происходит в наши дни. В центре внимания группа создателей школы танца. Танцы, конечно, входят в фильм, но главное не они, а сама жизнь этих людей. Бытовая, повседневная, с чадами, домочадцами и с довольно серьезными размышлениями о смерти и о политике. Например, говорят, что после развала СССР жить стало намного хуже. На самом деле все напоминает жизнь в Советском Союзе. Продукты по талонам, например, 2 фунта сахара в месяц и 0,5 фунта растительного масла. Политчасы на предприятиях, школьные линейки. Снимали фильм в центре Гаваны, но бедность повсеместная и ужасающая. Архитектурно красивое здание находится в таком виде, что напоминает скорее античные руины. По улицам ездят допотопные автомобили, шьют на старинных машинках зингер. В квартирах чуть ли не черно-белые телевизоры, а мебель больше напоминает какой-то хлам. Не хватает мест для захоронения, поэтому прежние гробы достают из могил, а содержимое перекладывают в коробки и держат своего рода клумбариях на полках. Да и то, если родственники могут за это место платить. При исключительной нищете невероятное жизнелюбие народа. Один из самых важных эпизодов фильма – танец. В кадре изумительно пластичный мужчина-красавец, ослепительной белизной широты улыбка. Потом камера ползет вниз, и мы видим, что у него нет одной ступни, то есть человек танцует на одной ноге. Так возникает образ, растущий из реальности. Люди, которые лишены совершенно необходимых вещей, но наделены фантастической жизненной силой. Собственно, драматическое напряжение фильма и возникает из этого постоянно присутствующего в нем контраста между скудостью быта и полнотой бытия. Единственная претензия к Виталию Манскому состоит, наверное, в том, что картина несколько затянута, но тут режиссера можно право понять. Слишком трудно отобрать материал из многих часов съемки. Слишком сложно жертвовать бесценными документальными свидетельствами. Фильм этот, надо сказать, еще очень полезно посмотреть тем, кто ностальгирует о прошлом, забыл бытовую составляющую жизни при, так сказать, развитом социализме. Кстати, интересно, что даже кубинские анекдоты похожи на советские. А вообще хорошо бы посмотреть подряд, например, фильмы Якуба Колотозова «Пылающий континент» Романа Кармена и картину Манского. Вот по ним было бы проще как-то судить, как менялась Куба и как менялось представление о ней разных режиссеров.
Рассказывала Марина Тимашева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. А сейчас, как бы в продолжение рубрики, материал о книге, презентованной в Сухуми в конце прошлой недели. Впрочем, выход в свет книги российского депутата Константина Затулина «Две страны, один народ» вряд ли можно назвать культурным событием. Речь, безусловно, о политике. Рассказывает Рустам Зонтария.
Книга «Россия и Абхазия. Две страны, один народ» – сборник документов, статей, интервью Константина Затулина, свидетельство 18-летней борьбы за признание независимости Республики Абхазия. Как подчеркнул, открывая презентацию, Константин Затулин, представление книги, проходящее в траурные для народа Абхазии дни, возможность еще раз вспомнить о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзинба, о президенте Сергее Багапш, о вкладе двух лидеров в завоевание и признание независимости Абхазии. Лейтмотив всей книги – размышления о завтрашнем дне российско-абхазских отношений. По убеждению Затулина, будущее сулит стабильность при условии продолжения мудрой политики Ардзинба и Багапш.
У нас сегодня есть прекрасная перспектива воспользоваться этим народным отношением для того, чтобы продвинуться и по пути абхаза российских отношений, и самое главное, решить многие вопросы, которые были в загоне до сих пор в связи с непризнанностью Абхазии. Речь идет о подъеме абхазской экономики, о притоке инвестиций и всего остального. Я считаю, что если правильно организовать этот процесс, я убежден, что именно таким образом его пытался организовывать и организовывал Сергей Васильевич Багапш, все это пойдет на пользу Абхазии, и это пойдет на пользу России.
По мнению Константина Затулина, несмотря на то, что в официальных отношениях России и Абхазии был довольно долгий период неприятия самой идеи абхазской независимости, симпатии народа России всегда находились на стороне абхазов. Свидетельство этому – активная помощь российских добровольцев в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Между тем, в российско-абхазских отношениях, как рассказал Затулин, на сегодняшний день есть вопросы, которые следует решать сообща. К таковым, по убеждению Затулина, относится ситуация вокруг абхазской церкви.
Это действие, которое было предпринято в Новоафонском монастыре совсем недавно, было вот такой попыткой абсолютно проигнорировать проблемы, которые у нас возникают. На следующий день после того, как Русская Православная Церковь признает, допустим, эту самостоятельную абхазскую церковь, Константинопольский патриарх, который живет на Фонаре в окружении турецких властей и турецких полицейских, признает самостоятельную украинскую православную церковь.
Упомянул Константин Затулин и о квартирном вопросе, в разрешении которого, по его убеждению, необходимо избегать крайностей, наподобие обвинений абхазов в намеренном ущемлении прав русских. Затулина поддержал и посол России Семен Григорьев, который подчеркнул, что проблем во взаимоотношениях России и Абхазии не избежать уже в силу их наличия, но гарантировать стабильность, по убеждению посла, можно лишь решая проблемы своевременно.
Когда меня спрашивали эти дни, каким вы видите будущее российско-абхазских отношений после Сергея Васильевича, я отвечаю, что я абсолютно уверен в том, что никаких катаклизмов, никаких потрясений. Да, мы будем помнить Сергея Васильевича, его дела, и будем заканчивать и продолжать то, что он начал. Но вот та атмосфера, которая уже давно существует между нами, та манера обсуждать все общие проблемы, искать вместе из них выход, она является, в общем, гарантией того, что мы будем вместе очень долго.
Помимо ряда интересных статей Затулина, в книге много исторических документов, которые, что называется, от первоисточника повествуют о процессах, происходивших в российско-абхазо-грузинских взаимоотношениях за последние два десятилетия. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в завершение нашей программы «Минута музыки» и иронская песня на радио «Эхо Кавказа».
Ирыштоны алмак кагдар, Ивартай дихарсат. Уман махафтан гомсарам, Ивунакат насыт. Кати бунса на мамбердей арфа и жарадей. Кати на лука гир что на жаха, жона сейтен грагой. А чи дармаха я расшил на кати варжи жардиягой. Махаш там хохом, а малши марата шаби я жарондай. Махма волах и жзал киштарта, а вома гира кунал бажа. Масынка нам завгараш ты юма, варжуный махлотка. Киштертай махма цикаться валкам, ую фудал цифарн. Шогой магмахма шатана ялхатчин, хашибаркатчин арн.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.
Спасибо.